верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», в четверг, 19 марта. Сейчас 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о том, как правительство справляется с управлением экономикой России на фоне санкционной войны. Начну с цитаты. Опрошенные Deutsche Welle аналитики из разных стран пришли к выводу: санкции, введенные год назад Соединенными Штатами и государствами-членами Евросоюза против России в связи с конфликтом на Украине, не принесли ожидаемого эффекта ни политического, ни экономического. Напомню, это цитата из Deutsche Welle. А с нами сегодня Геннадий Меликьян, бывший первый заместитель председателя Центробанка России. Геннадий Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосифович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, для того, чтобы начать разговор, вот я сначала зачитал вам, что говорят эксперты на Западе. Теперь, как правительство справляется с управлением экономикой на фоне санкционной войны, я каждого из вас сейчас попрошу дать ваши оценки, но для того, чтобы войти в этот разговор, я предлагаю заголовки новостей о деятельности правительства за последнее время. Возможно, это даже только сегодняшний день. Слушаем. Дмитрий Медведев призвал постепенно отказаться от старых плацкартных вагонов. Медведев поручил заняться вопросом создания промышленных рот. Координировать работу по импортозамещению в правительстве будет Медведев. Медведев, фискальная нагрузка на предприятие не будет увеличиваться. Наталья Комарова рассказала Дмитрию Медведеву, как увеличить нефтедобычу, и Медведев подписал постановление о продлении программы утилизации. Вот так правительство справляется с управлением экономики на фоне санкционной войны. Геннадий Меликьян.
Ну, вы как-то очень избирательно, конечно, дали вот
нет,
эту картинку.
Нет, это подряд.
Понял, да. Но на самом деле я бы оттолкнулся от того, как сформирована программа антикризисная, которая была сделана в правительстве, и как она реализуется, на что она направлена. Вот, на мой взгляд, все это очень средний, очень средний. Более того, я имею определенный опыт формирования вот участия в работе по таким программам. У меня создалось впечатление, что делалось это все наспех. Меры на, ну, в подавляющей своей части, они направлены на то, чтобы кому-то помочь материально. Это неплохо, это нужно. То есть там есть и предприятия, и организации, там есть и незащищенные граждане, которые наиболее, в большей степени нуждаются в этой помощи. Вроде с этой точки все нормально, но там нет серьезных системных структурных реформ. Между тем, мы должны понять, что проблемы у нас в экономике начались не когда были введены санкции. Мы знаем, что мы стали ощущать серьезный негатив в экономике, ну, как минимум в 2012 году. 2013 год уже в полной мере проявил себя как негатив. Мы увидели отрицательные цифры по ряду направлений, в том числе по инвестициям,
тогда
основной капитал.
Я понял.
И вот это...
Теперь два вопроса, потом вернемся к этому разговору. Два вопроса к вам. Итак, возвращаясь к аналитикам из разных стран, санкции не принесли ожидаемого эффекта. С вашей точки зрения, неэффективны были санкции?
Вот с точки зрения того, что они ожидали, безусловно, неэффективны. Надо сравнивать все с целями.
Тогда следующее. Тогда следующее. Это потому, что правительство эффективно работало?
Ну, просто так сложилась ситуация. Ну, где-то что-то правительство делало, в общем-то, нормально. Я не могу сказать, что у меня претензии по всем направлениям, но по ряду направлений
это есть. Это Геннадий Меликьян, бывший первый заместитель председателя Центробанка России. Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. А давайте с вами начнем вот с этого. Итак, санкции не принесли ожидаемого эффекта? Эксперты правы?
Да, они фантазеры эти, в Deutsche Welle там. И прочее, как бы.
Ну, я имею в виду эксперты.
Эксперты, которые вот хотят что-то такого добиться с помощью санкций.
Ну, санкции как они? Неэффективны, потому что правительство хорошо поработало наше.
Ну, да, в том числе.
Так, теперь возвращаемся. Собственно, вот нынешние действия правительства уже в условиях санкций, уже в условиях кризиса, вы полагаете, эффективно?
Ну, смотрите, Юрий и Геннадий Георгиевич, я вот читал ваше тоже интервью, там правильно, то есть то же самое, видел, что необходимо написано структурные реформы в том плане, что заявляется об этом. Вопрос заключается в том, а что за реформы? То есть мы постоянно об этом слышим, ну, говорят люди, а с другой стороны, ну, то есть здесь вопрос такой, а насколько эти реформы, какие реформы нам нужны?
Вы знаете, я сразу хочу сказать, что правительство ведь этого не отвергают. Более того, там многие, в том числе в таких экономических министерствах, они видят, что действительно санкции пришли, когда в экономике обозначился негативный тренд. Просто еще на этот негативный тренд наложились санкции раз, и я бы сказал, что в гораздо большей степени по нам ударило падение цен на нефть.
Ну вот хотелось бы это тоже обсудить. Дело
в том, что, я думаю, что просто я убежден, что санкции в принципе не оказали на нас серьезного влияния. Более того, по ряду направлений, наверное, они даже позитивную роль играли.
Но потом по поводу цен на нефть. Но если взять доля нефти в экспорте, доля нефти в экономике России, она ниже, чем у всех стран ОПЕК. Но мы же не видим, что в арабских странах кричат, нам нужны структурные реформы. Они же последовательно развиваются, так сказать, пассионарно. А у нас как какой-то кризис, все время крики «надо кардинально перестраивать». Вот я бы этого опасался.
А крики «надо кардинально перестраивать» от
постоянно тех, звучат,
которые полагают,
что-то... Но это что ведь наша... не только, это же не только в период, вы когда какой-то мягко... кризис.
Ну, да.
Кризис часто приходит, вот видите, 2008 год, например, сопоставить кризис, и там 98 год. Я извиняюсь, 98 год был всемирный кризис.
Да.
А 2008 год, все страны нормально более-менее развиваются.
Почему?
Ну, у кого-то
там международный
лучше,
финансовый кризис.
У кого... Фу, ты две...
Ну да, да, да.
У кого-то там ситуация одна, у кого-то другая. 2008-98.
Ну просто радиослушателям стоит напомнить.
А сегодня-то?
Да.
Сегодня-то?
Ну, Геннадий Георгиевич, ну сейчас же послушайте. В 2009 году экономика России упала на 7,9% ВВП. Ни один из наших дорогих западных друзей даже не предвидит, что у нас к 8% упадет в этом году экономика. Но паники столько я вижу, столько негатива.
Еще раз,
господин генерал. В 2009 году упала экономика значительно больше. И вы помните...
Значит, я вам более того скажу.
Да.
На самом деле, вот те цифры, которые вы называете, это говорит только о 2009 году.
Да, да.
Но если вы возьмете вторую половину 2008 и первую 2009, то падение будет тоже в год, но не календарное.
Да.
Больше 12%.
Да. Но все в сравнении.
Никто, кстати, в мире так не упал, как мы.
Еще раз, господин Генько, я все-таки хотел бы, чтобы вы это проговорили.
Да.
То, что делает российское правительство сейчас... делается правильно и эффективно.
Ну, я бы хотел сказать «да», потому что во многом критика не моего оппонента даже сейчас, а других некоторых оппонентов правительства вызвана просто карьерной борьбой, я уверен. То есть просто желанием, так сказать, стать премьер-министром.
Пример,
не буду я называть каких-то, ну просто всегда, когда что-то в экономике начинает колебаться, всегда вылезают люди, которые говорят, а мы знаем, как это лучше сделать.
Юрий нам пишет через сайт говоритмосква.ру, правительство – это правительство. Он подчеркивает, вообще ни при чем. Если бы нелюбимый всеми Кудрин в свое время не отложил бы, как он пишет, бабки в кубышку, то сейчас бы были виллы. То есть вот благодаря Кудрину у нас все хорошо, а не нынешнему правительству.
Да понятие, Генько, что такое плохо. Там, я смотрю, к примеру, там, Эфиопия растет 7-9% в год. Там, да, Бангладеш тоже большие темпы роста. Финляндия 3 года падает в минус. То есть, допустим, если сами брать показатели ВВП, ну, упадет экономика в России на 2-3-4%, потом вырастет. Ну, нет в этом никакой трагедии. То есть не надо людей пугать этими цифрами. Финляндия 3 года подряд жила с отрицательным ВВП. ВВП.
Хорошо.
Ну, и что? Там была паника, крики о структурных реформах. Кстати, эти были,
и более того, они проводили.
Они от евро хотят отказаться, потому что им нужна финская марка, чтобы она девальвировалась, и были более конкурентоспособны.
Ну, они просто были на нас сильно завязаны.
Ну, кстати, вот то же самое. Греции говорят, давайте реформы, взяли 285 миллиардов евро, теперь говорят, ну, вам не хватает реформы. А новый правительство Греции говорит, ну, какие еще реформы? Набрали уже кредитов. А вы все время говорите, реформы.
Ну, подождите, будем, да. Давайте объясните один совершенно элементарный факт. Вот я просто беру цифры, да?
Да.
Ну, например, берем ВВП как самый агрегированный показатель нашей экономики. Вот, пожалуйста, берем цифры.
Номинальный, естественно.
А, нет.
Ну, как бы номинальный. По покупательной способности он же у нас всегда выше. Ну, российский.
Ну, то есть. Нет, я беру не по отношению к ним.
А, ну, понятно.
Я беру динамику ВВП, что происходит.
Вот. Вы только, господа, не увлекайтесь, потому что
в
некоторый момент,
вот берем,
момент
пожалуйста,
мы можем потерять.
2010 год 4,5, 2011 4,3, 2012 3,4, 2013 1,3, 2014 0,6. Что происходило?
Ну, давайте я вам объясню, Геннадий Георгиевич.
Да, я извиняюсь.
Ну, давайте
вот, например,
объясню. У нас замедление темпов экономики страны. А. Вот эти цифры демонстрируют. Ну, хорошо, Китай рос двухзначными цифрами. В прошлом году 7,4. Но какая плата? Все ли знают, слушатели, какая плата за рост Китая в 7,4%? Никто не знает. 28,2 триллиона долларов долга. Причем долга всех. и государства, и бизнеса, и населения. То есть об этом никто не говорит.
Про
все
Китай.
Говорят, да, конечно, все говорят, Китай растет.
Ну о чем вы говорите?
Китай набрал уйму долгов.
Китай имеет золотовалютных резервов,
но все
4
долг.
Триллиона долларов.
Да, понятно.
Они вкупить могут,
ну,
весь,
да,
мир.
Ну поймите, они живут в долг. Они живут в долг. У них большая часть задолженности в долларах.
Да, какой Китай... долг, если Китай... я накапливаю золотовалютные резервы в таком объеме?
Нет, все развитые страны живут. Ну общий долг Китая 28,2 триллиона долларов. Это официальная оценка.
Так, я, конечно, не экономист, пишет один из наших слушателей, но когда вместе с нефтью падает рубль и благосостояние народа, это как минимум ненормально. Это ненормально?
Ну, смотрите, что такое, опять-таки, вот мы пугаем, рубль упал.
Не, я только хочу сразу сказать, что вот Геннадий мы Меликян в своем кругу, где мы понимаем что-то в экономике, мы не должны пугать.
Конечно.
На самом деле Россия имеет, на мой взгляд, фантастическую устойчивость. И Запад, кстати,
господин
просчитался...
Меликян.
А что же вы тогда
когда
правительство критикуете?
Когда вместе с нефтью падает рубль и благосостояние, это как минимум ненормально, пишут вам. Кто спорит с тем, что говорите вы?
Нет, я просто...
Если все так хорошо,
мой,
почему
тогда
падает?
Вроде бы как оппонент, он все время говорит о том, что не надо пугать. Да никто и не пугает.
А потом по поводу рубля.
Убежден, что не надо пугать.
Ну хорошо, а насколько рубль у нас упал? На сколько, да? Ну на сколько?
В два раза.
В два раза, хорошо. Возьмем шведскую крону, она упала на 25%. Никак не связано с нефтью. Евро упал на 25%. А есть, например, такие валюты, как, допустим, пакистанская рупия. Никто ее не знает. Она, наоборот, к доллару США за год выросла. Понимаете?
Вам тут же скажут по поводу того, что происходит у них с зарплатами.
Зарплатами?
Да.
Ну, смотрите, опять-таки...
Нельзя же говорить просто о том, как упал рубль или там какая-нибудь рубль.
Ну, смотрите, любые экономисты подтвердят, что последние десятилетия, там, буквально до 2008-2009 года, десятилетие было, ну, просто феноменального экономического роста в России. То есть никакая экономика не росла, ну, по
любой
уровню...
Любой гражданин реально, только спасибо
скажет. Да. Даже до середины 2008 года мы росли фантастически.
Ни одна страна, мы привыкли...
На уровне 8%.
Понимаете, мы все привыкли к тому, что мы все время живем с каждым годом лучше и лучше.
Владимир, большинстве мы к этому стран... не привыкли, потому что у нас это было всего 7 лет.
Ну, понятно. Но в большинстве стран мира вообще этого нет. Чтобы они с каждым годом лучше и лучше жили.
Господа, значит, смотрите.
Нет этого.
Но они так и не проседали.
159-й формулирует вопрос. Если санкции не повлияли, и правительство справляется, а что тогда цены-то растут?
Так нет, значит, он... я вообще должен сказать, что
это
мы...
Это Геннадий Меликян.
Я извиняюсь, что я встрю в этот вопрос.
Да, конечно.
Но мы занимаем какие-то тоже крайние позиции. На самом деле жизнь не так устроена. Нельзя сказать, что санкции вообще не повлияли. Вы посмотрите, мы сколько отменили новых программ по освоению новых месторождений сырьевых. Мы отменили несколько инвестиционных программ, довольно серьезных, крупных таких. Значит, в какой-то степени все-таки санкции повлияли. Но с точки зрения того, что эти ребята за рубежом ожидали, они, конечно, оказались неэффективны.
А потом по поводу роста цен.
Значительной степени.
Ну вот по поводу роста цен. Мы все говорим, надо поддержать сельское хозяйство свое. Но так если ты покупаешь отечественное, даже по более дорогой цене, значит, эти деньги ты отдаешь прямому российскому фермеру. Чем плохо? Или хорошо?
Я вам скажу, чем плохо.
Ну, мы дали кошелька мы. Ну, хорошо.
Если из кошелька достаешь 100 рублей,
я по своему личному примеру.
Это лучше, чем если из кошелька 500.
Я ел бананы. Когда я увидел, они стоят 85 рублей за килограмм.
Я перестал есть бананы.
Да, я стал есть дыни.
Разумно.
Дыни. Потому что они дешевле.
Они дешевле?
Ну, конечно. Нет, они не 85 стоят, но они стоят 120 рублей, бразильские дыни за килограмм. Ну, дыни, а бананы, это все-таки вот дыни лучше. Понимаете, надо выбирать. Ну, я взял и не стал есть банан.
Так, ну, теперь, дальше. Же, но... теперь дальше, господа. 292. Вот вы все время пытаетесь говорить как экономисты.
Да.
А люди пытаются говорить как владельцы карманов.
Ну, я только что и сказал про владельцы карманов.
Почему? Вот у них реальные доходы упали.
И у меня тоже. Ну, я стал бананы не ем.
Это у всех доходы упали. Но почему цены выросли на третья, зарплата не выросла. Почему людей начали увольнять?
А вот это с экономической точки зрения, смотрите.
И почему в этих условиях вы говорите, что правительство правильно
все делает? Ну, смотрите, если будут цены расти медленнее, а зарплаты будут расти быстрее, то мы что получим? Снижение производительности труда. Ну как? А как иначе-то?
Это наши это производительность.
Ну, то есть, смотрите, люди говорят, да, я сам хотел бы, конечно, чтобы у нас у всех зарплата росла быстрее, чем росли цены. Но такого чуда не бывает ни в одной экономике. Вот в чем смысл. Такого не бывает.
Так, господа, тогда еще скажите, а что неправильно сделало правительство?
Не, ну, понимаете, у нас Владимир Владимирович Путин правильно в этом плане говорил, что мы все хотим жить еще лучше, чем живем. Да, это нормальное стремление. То есть всегда можно сказать, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Но проблема в том, что как только начинаются какие-то вот колебания в экономике, куча критиков говорят, все, правительство надо в отставку, там, т.д. Ну, это, я считаю, популизм, понимаете? Ну, это популизм.
А правительство должно работать как долго?
Ну, ну, понятие. То
есть, что должно произойти, чтобы правительство пошло?
Знаете, я извиняюсь, я просто прошу, одну Геннадий маленькую Геннадий. Тему подниму. Да. И вот в чем, например, мои претензии к правительству?
Да,
что характеризует
да.
негатив в работе правительства? Разве если бы правительство работало эффективно, можно было вообще когда-нибудь представить, что в течение одного месяца ликвидирует несколько сот рейсов электропоездов пригородных? Вы не смеетесь, это вопрос непростой. Я уверен, при эффективном правительстве этого бы не допустили даже обсуждения такого. Потому что есть как минимум две проблемы. Во-первых, в нашей стране многим людям добраться в центр, в областной, в краевой центр, ну, вообще в крупный город из пригорода, жизненно необходимо для многих. Потому что не все могут доехать на своей машине.
Ну, там, понятно,
я извиняюсь, что у нас
ситуация,
медицина
да.
стала такая, что вы сегодня получить квалифицированную помощь можете только в районных центрах, крупных, в крупных больницах, крупных специалистических.
Но это не экономика.
Я извиняюсь, это одна часть, это для людей важно.
И это абсолютно точно.
Вторая часть и да. для экономики, ведь огромное количество людей у нас работают на предприятиях в крупных городах, а живут, я извиняюсь, в пригороде.
Да.
Неужели в правительстве никому эти две вещи не пришли в голову, и надо было поднимать этот вопрос на уровень президента, который сказал, вы обратите внимание, отчаянную вещь. Он говорит, вы что там все, с ума подсходили? Я извиняюсь, это что, вопрос президента, которого довели до ручки?
Не, ну из этого же нельзя делать. Генко,
подождите, да. и все-таки, да. помните, я задавал вопрос, а что, какую ошибку должно совершить правительство, чтобы уйти в отставку?
Понимаете...
Не, просто Фома тут пишет, у нас какой-то Оруэлл получается, жизненный уровень снижается, санкции в стране действуют, но
мы
все
Мы говорим,
неплохо,
что они на нас не воздействуют.
Но все
да?
неплохо, да. Как-то странно получается, пишет Фома.
Нет, понимаете, что значит уровень жизни снижается? Если я бы, опять-таки, по этим новым ценам покупал то же самое, что я покупал и раньше, то я, естественно, бы вообще стал меньше есть. То есть надо перестраивать структуру потребления. Мы все люди устроены так, что приспосабливаемся к тому, что есть. Мы не всегда можем поменять то, что есть вокруг нас. Ну, согласитесь же, мы не можем сделать так, Хорошо. Чтобы в Москве было, к примеру, море.
Хорошо. Да. Господин Меликьян, 692-й спрашивает, если мы говорим о деятельности правительства так или иначе, если работает программа импортозамещения, как возможны такие дорогие кредиты для бизнеса?
Я извиняюсь, во-первых, программа импортозамещения, кто смотрел эту антикризисную программу, там написано, что только должны принять меры и разработать их, ряд министерств перечислен, и сказано, что в апреле они должны принять меры.
А я извиняюсь, что у нас... будет Медведев лично.
Да. да, у нас что, сегодня это случилось? У нас случилось это все, как минимум, даже события на Украине случились в конце, первые события случились в конце 2013 года. Первые санкции были, я извиняюсь, год назад.
Вы хотите сказать, что правительство правильное сказать, должно было продумать?
Конечно, они должны были заранее, вот когда только все это стало случаться, они должны были осознать вообще, что может быть, и разрабатывать
Но
какие-то
гром
меры.
Не грянет мужик, не перекрестится.
Но...
Господин Генько.
Ну, смотрите, через снижение курса рубля у нас, собственно, импортозамещение волей-неволей происходит. Ну, то есть
GM уходит, Лады выходят
на передний план. У нас пока на самом деле импортозамещение происходит, к сожалению, слабо. У нас пока идет повышение цен для наших сегодняшних производителей. Это хорошо. Потому что наши люди, которые занимаются сельском хозяйстве, сельхозпереработка, они начинают немножко
работать. Да.
К сожалению, кстати, основная часть этого дополнительного приработка попадает не им, а попадает торговым сетям там, и так далее. То есть тем, кто занимается реализацией продукции. Но, тем не менее, сегодня многие, вот у меня в бизнесе очень много знакомых, они говорят, что, конечно, сегодня мы живем лучше.
Да цены это, выросли. Ну, понимаете, ну да, ну вот я и говорю, сельскому хозяйству грех жаловаться, когда растут цены. Но, Юрий, вы понимаете, мы должны вот как-то, вот всегда, когда об экономике говорим, мы как-то забываем, что это все связано-то и с политикой, правильно же? В каком плане политики? Ну, против, как бы, России развязаны-то, ну, какие-то такие экономически не очень хорошие действия, да? Более того, я уверен, что Россия могла бы даже взыскать ущерб, поскольку...
А насколько это реально?
Ну, реально, понимаете, я объясню за
одну минуту. Об эффективности работы
Юрий,
правительства.
Я объясню, санкции сами по себе, они, как они незаконны? Они предоставили европейским компаниям доступ к их же европейскому финансовому рынку, к дешевым кредитам в евро. Российские компании были отодвинуты.
Да.
Значит, возникает несправедливая конкуренция.
Почему у нас не дают дешевый кредит в рублях?
Так это же нарушение принципов ВТО. Нарушение принципа ВТО. Причем вводятся санкции. Вы посмотрите обоснование ввода санкций. Не пускаем те компании. Обоснование ноль. Они даже не удосуживаются обосновывать эти санкции.
Это они. В ответ правительство должно все сделать правильно.
Так нет, понимаете, в чем дело? Когда, в такой ситуации, когда против России введены такие серьезные достаточно санкции, снижение уровня доходов, оно неизбежно. Понимаете, в чем дело?
То есть процесс начался до санкций, ребята.
Это цикличность. Это цикличность.
Мы еще не вышли из кризиса 2008 года.
Ну как-то не вышли.
Еле-еле. Вот мы, внимание, у нас там падение было фантастическое.
Да, а сейчас падение меньше.
Еле-еле. В этом году, да, меньше. Ну что это такое?
В прошлом году 0,6. Радиослушатели, послушайте нас, но у нас же уровень безработицы какой? Один из самых низких. Да.
И что еврозоне? Что это так здорово?
Так нет, вы понимаете, мы придем в еврозону и скажем, там низкие цены, а где ты этот евро заработаешь? Там же такая безработица, она официально только 11,4. Ну, да. То есть, пожалуйста, ты можешь за евро много чего купить, но работы вообще нет. Понимаете, в чем дело? Вам любой человек в еврозоне объяснит. А у нас в крупных городах, Москва, Петербург, меньше 1% безработицы. Тут мне сразу радиослушатели скажут, есть неофициальная безработица. Но, уважаемые радиослушатели, мы же знаем, где-то 25 миллионов россиян работают в черную или в серую.
Ну да.
Ну и все. Тогда посчитайте, сколько неофициально безработицы и сколько этих теневых работников выйдет. У нас вообще колоссальнейшая занятость. У нас безработицы практически нет. И, кстати, признак того, что безработицы в России нет, это огромный приток мигрантов.
Про микрофон не забывайте.
Огромный приток мигрантов. Миллион.
Какой сейчас мигрант?
Они же. Да нет, все равно есть. Все равно.
Но они массово уезжают.
Я, кстати, сегодня смотрю по динамике переводов в ту же Украину. Ту же. Они только раз в долларах выросли. 4,1. А были 33...
Это вы старые цифры.
Нет, это за 2014 год.
Последние цифры говорят, что огромное количество мигрантов сейчас покидают Россию.
Господа,
они возвращаются потом.
Еще один вопрос. Еще один вопрос, каждый прокомментируйте. Вот опять Юрий, самый активный на сегодня слушатель, видимо. Правительство вместо того, чтобы придумать адекватный ответ на те претензии и на те сложности, которые возникают у нас вовне, тупо вводит запрет на ввоз еды. Ну, дальше идет про разбомбить Воронеж.
Я же объясняю. Эти запреты... Вот почему даже наши коллеги-экономисты не могут объяснить, Геннадий Георгиевич. Вот вы согласитесь с ним. Запрет вот на ввоз продовольствия.
Это эффективная мера?
Это неизбежная мера. Я вам объясню, почему. Потому что европейские компании, которые были поставлены своими же политиками заведомо выгодные условия, они получали намного выгодные условия конкурентно на российском рынке. Мы должны были адекватно на это ответить. Вот мы ответили. А как иначе ответить?
Вы знаете, как иначе ответить?
Извиняюсь. Теперь Геннадий Меликов.
Я должен сказать, что эта мера была бы на самом деле экономически. Только пока говорю про экономику, никак не про политику. Я бы им как-то ответил. Более того, я бы, может, искал какие-то более жесткие даже вещи. У меня вот все кипело, когда они все начали эти санкции обсуждать. Но экономически эта мера бы была более эффективна в тот период, когда не было такого дикого изменения курса рубля. На сегодня для них ввозить к нам продовольствие, да вообще любые товары – полузапретительно.
Ну, как прорвется это происходит с автомобилями?
Прорвется вот такая узкая когорта. Просто сам курс сделал невыгодным сегодня импортировать в Россию.
Да.
Понимаете? Если бы была другая ситуация с курсом, то да, я бы сразу...
У нас
кстати, я извиняюсь, они, ребята эти за рубежом, они так себя наказали со страшной силой.
Да, конечно.
Но причем нас-то тоже наказали.
Нас в какой-то степени наказали, хотя в ряде случаев нам глаза...
Но себя больше.
На многие открыли вещи глаза. Я сейчас об этом скажу. Но вначале я хочу совсем сказать, коротко. как сильно они себя наказали.
У нас секунды буквально.
Они себя наказали.
Себя больше.
Но больше, я вам скажу, что они на десятки миллиардов себя наказали.
Это Геннадий
Хотя
Меликян,
официально Владислав... Испания сказала, что 21 миллиард потерял Евросоюз.
Владислав Генько, себя больше наказали?
Конечно.
Нас тоже наказали?
Нас меньше.
Это программа «Баррикады». Сейчас 19 часов 31 минута. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем программу «Баррикады». Россия год живет в условиях санкций. Как правительство наше справляется с управлением экономикой на фоне этой санкционной войны? Сегодня с нами Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России и бывший первый заместитель председателя Центробанка России Геннадий Меликян. Телефон прямого эфира в 495-м коде 7373948. Можно писать на смс-портал, можно через сайт, можно через твиттер. Все сейчас зачитаю. Сабухи так наверное, человек подписывается, мы стали жить лучше, но мы в данном случае, это, скорее всего, власть, а не народ в большинстве. 57-й Астрид, я всегда говорил, наше правительство самое лучшее в мире, оно ничего не делает и все равно хорошее. А если еще работать будет, то ого-го. 524-й спрашивает, господа, а где деньги, которые мы сэкономили на импорте продовольствия из Евросоюза? А мы что, должны были какие-то деньги сэкономить?
А что значит сэкономили?
Ну, вы понимаете этот вопрос 524-го?
Ну, а как мы там можем сэкономить?
Непонятно. Да. Поэтому, каков вопрос, таков ответ. Фома пишет, где в цифрах доказательства большего ущерба Евросоюза от продовольственного эмбарго? Доля России в их экспорте продовольствия меньше 5%. Потеря 5% выручки не равна 5% убытков.
Давайте сразу.
И еще подождите, да, Юрий пишет. Они себя наказали на 21 миллиард. Это 0,6 ВВП Евросоюза. А наши убытки, по самым скромным подсчетам, это 50 миллиардов. А это сами, в общем, считайте.
Юрий, давайте я сразу кратенько объясню. Вопрос, есть такой индекс доверия, да, в бизнесе, да. То есть, понимаете, вопрос не измеряется только миллиардами. Он измеряется очень простой вещью. То есть, бизнес, по большому счету, в Европе не согласен с политическими играми Брюсселя. Но он не хочет заниматься этими санкциями. Они хотят зарабатывать деньги, как любой нормальный бизнес, да. Соответственно, когда они видят, что они теряют...
Да, они вам позвонили и сказали,
да,
мы не
хотим.
Да,
ну вы соберите любых бизнесменов, они скажут,
ну,
зачем
раз
это...
бизнес не хочет, да, значит, он теряет.
Мы не видим ни одного крупного европейского бизнесмена, который стал бы и сказал, я поддерживаю эти санкции.
Но я хочу цифрами. Вот кто-то там говорил, что он хочет цифрами.
Да, прошу, Геннадий.
Я вам скажу, что бизнес Запада потерял огромные деньги на том, он нас немножко наказал, но и себя тоже, потерял от того, что отрезал нас от денежных рынков западных. Вот на момент, когда они вводили...
Кстати, это, кстати, главная наша проблема, тут слушатели спрашивают.
Ну, одна из серьезных.
Вот то, что денег нет, именно поэтому
поднимается
доллар.
Это одна из серьезных проблем, когда нас отрезали в середине года. Вот как раз, когда самолет этот малазийских авиалиний сбили, то они ввели секторальные санкции. Потому что до введения секторальных санкций, реально, санкции те были такое, ну, носили, да, индивидуальный, да, характер, да. Они для экономики какого-то особого ущерба не приносили, кроме, может, политического. Так вот, в этот момент, вот на середину прошлого года, у нас был внешний долг 732 миллиарда долларов. В основном долг, который имели частные компании, а не государство. Государство несколько десятков миллиардов всего. Да. Так это эти же деньги давались не просто так. На этом зарабатывали банки, структуры разные, которые давали нам деньги. Ставки были очень разные. Там от 4,5-5% до 9% доходили. В ряде случаев еще больше. Огромные деньги наши компании платили западным структурам, которые сопровождали эти проекты, сопровождали заключение договоров и так далее. Вот представьте, если в среднем взять там ставку, ну, от 7 до 8%, то мы только процентов платим 55, 57, ну, до 60 миллиардов. Только одних,
но
процентов.
Но они потеряли это, да. Ну,
все, это они теряют,
говорят,
это, это причем не самое страшное.
Так,
самое это главное, мы сейчас, мы, правда, мы здесь проявили жесткость. Мы вот за период полгода мы расплатились, долг уменьшился на 130 с чем-то миллиардов.
Мы как государство?
Все, или... я имею в виду,
да,
я имею в виду все.
Всех субъектов,
если долг был 732, сейчас общий, то сейчас он меньше 600.
И, Юрий, очень важно, я хотел бы обратить внимание.
Это Владислав Гинько.
732 миллиарда, ВВП приблизительно 2 триллиона. Правильно же?
Был.
Был, да. Ну, был тогда, когда и долг был, 732 в прошлом году.
Да, да.
Ну, так вот, получается, это где-то 40% ВВП. Это много или мало? Ну, я же объясняю. Вот у Китая, у них
это
долг.
Мизер.
Это 282% к ВВП.
Мы одна из самых устойчивых,
да,
были экономик.
То есть, у нас радиослушатели говорят, мы не очень хорошо развиваемся. Ну, поймите.
А у Штатов как?
Так нет,
ой,
я
у Штатов не буду
это вообще
говорить.
Огромные долги, 18 триллионов, только там государственный долг.
Но у них подъем, у нас спад.
Так я объясняю, что у нас радиослужащие жалуются, что у нас не растут реальные доходы и так далее. Вы поймите, вы сделаете, как у Китая, 1,4 триллиона долларов долга наберете, и у нас реальные доходы вырастут. Но нам это разве нужно жить по такому пути?
Теперь, господа экономисты,
нет, но, тем не менее, нам это нужно? Не нужно, чтобы у нас падали реальные доходы.
Но в долг вот не надо нам жить.
2014 год реальные доходы официально, по статистике нашей, упали на 1%.
Но в других странах доходы они населения растут только за счет
доходов.
Того
времени,
да, реальные доходы населения.
А в других странах? Ну, это же важно сравнить.
Так вот, да. Закат принципиальный вопрос задает. Объясните, как нам в головах разложить радость от внешней политики России? Это, между прочим, проблемы многих граждан. И полный либеральный вакханалий, он так характеризует то, что происходит в экономической политике, в экономической сфере правительства. Вы понимаете,
я бы не согласился с тем, что у нас, я бы не согласился с тем, что у нас какая-то либеральная вакханалия. Более того, я считаю, что недостаток как раз заключается в том, что мы переходим на ручное управление. Может быть, на каких-то этапах это нужно. Я не могу сказать, что это вообще не нужно. Наверное, в какие-то серьезные, трудные этапы жизни всегда стараются как-то более административно действовать. Может быть, это нужно. Но мы переходим и начали переходить к этому, ну, вообще в нормальной ситуации. Более того, да. Сегодня все, во-первых, централизовано. Ну, вот недавно, сегодня я прочел, что премьер заявил, что распределять деньги по структурам, которые будут поддерживаться государством, будет специально создан или уже создан сейчас какой-то комитет в правительстве, в аппарате правительства, и будет лично им руководить там премьер-министр и будет этим лично заниматься. Вот для координации, распределения помощи и так далее. Ну, как-то это, понимаете, звучит, ну, настолько...
А потом вот это ярлыки, либералы, там, не либерал. Я, наверное, огорчу радиослушателей, но нет там такого. Я уверен, что кадровая политика, но она во многом. Владимир Владимирович Путин, там либо патриоты, либо ты не работаешь. Серьезно. Ну, тогда понимаете.
Тогда вы должны объяснить.
Надо и профессионал.
Важно любить родину.
Там много, кстати, толковых людей, но
там
они почему-то...
Там много, да.
Знаете, я вспоминаю, нет, я
почему?
Извиняюсь, один
подождите,
момент.
Почему у вас же должны быть объяснения?
Почему у нас нет, не растут реальные доходы?
Нет, почему тогда люди-то уверены, что там либеральный блок?
Ну, потому что, опять-таки, вот какие-то придумывают, что якобы там...
А кто там либеральный остался? Улюкаева?
Так нет, и вообще понятие вот это либеральный, там начинают там поиск, там, там есть прагматики, которые думают...
А Кудрин либерал?
Да это все условно, я уверен, да, название. Правильно же, условно. Геннадий Георгиевич, как вы считаете?
Ну это конечно, такая, он в большей степени это, относится к либеральному блоку, но он довольно жестко действовал.
Ну, если честно, так, Геннадий Георгиевич, просто... формально.
Насколько работает наш поворот на восток, спрашивает 692-й, это потеря от санкций может компенсировать?
Юрий, понимаете, я уверен, я вам скажу, радиослушатели, моя точка зрения, мы никуда, знаете, вот полностью не разворачиваемся на восток. Нам, по моему убеждению, у нас во власти люди, которые понимают, что с Европой мы все равно будем жить, да, сотрудничать. И то, что мы развиваем восточное направление, я уверен, это не взамен европейскому. Мы уверены, что пройдет вот эта волна санкций, там, взаимного недоверия, и все равно мы будем торговать с Европой, развивать взаимоотношения. Поэтому я бы не ожидал, что каких-то самоизоляционистских таких, да, что мы вот изолируемся, пойдем вот только на восток.
Нет, нас пытаются изолировать. Вы же понимаете, что вся эта борьба и Украина...
Я понимаю, но вот вы тоже попытайтесь понять. Вот 654-й пишет. Мы будем, а по ящику будут кричать, мол, держитесь, нам хорошо. А, Владимир Казаков, какие-то у вас непонятные баррикады. Получается, что собравшиеся в студии с одной стороны, а мы, пишет Владимир, население с другой стороны.
Так нет, давайте очень серьезно определимся. Если кто-то, допустим, у нас считает, что, допустим, у нас падает уровень жизни, ну вы поймите, мы же реальные доходы надо сопоставлять с тем, что происходит в других странах. Там тоже не сахар. Ну поймите, ну то есть какие-то мы не должны же жить сказками, что где-то вот какие-то...
Нет. Нет, но тем не менее, у нас сегодня берега. Действительно падают реальные
доходы. Ну, не самые худшие. Мы все равно, нет, экономика
993...
одна из самых лучших на постсоветском
смотрите,
пространстве. Вы же знаете.
993 пишет, вот мне все равно, сколько потерял Запад. Моя пенсия, пишет она, уменьшилась ровно вдвое. И вот что в этой ситуации?
Ну, вдвое, наверное, вряд ли, потому что цены в два раза не выросли.
Не выросли.
И пенсия у нее меньше не стала.
Подождите, а как вы определяете, что цены в два раза не выросли?
Потому что мы
вы придете покупать лекарство, и вы увидите, что оно подорожало в два раза.
Не только же лекарства.
Ну, нет, но...
Там есть
список, даже если у вас в бюджете лекарства занимает значительную долю, то мало видов лекарств в два раза подорожало. Ну, может, какие-то. Ну, в среднем довольно большие, конечно.
А потом есть же поговорка. Денег либо нет, либо их мало. Другого не бывает. Денег либо нет, либо их мало.
Мы возвращаемся к тому, насколько эффективно работает правительство. Ал пишет, Немцов и Кириенко ушли после дефолта 98-го года в отставку. Я вот насчет Немцова не уверен, но Кириенко-то точно почти
сразу. Нет, и Немцов ушел тогда.
Он был. Почти сразу.
Ну, как, они сразу ушли все.
В общем, короче, но главное это в другом. Сейчас все сидят на своих местах, пишут.
А что, а сейчас разве такое же повторение ситуации? Тогда рубль упал в 4 раза, да, в 98 году. Набрали уйму кредитов, да, то есть там 1,5 миллиарда последний транш был, да, который летом пришел, весь улетел на валютный рынок в 98 году. А сейчас-то, вот как Геннадий Георгиевич говорит, 732 – это общий долг. С таким общим долгом к ВВП не живет ни одна страна. То есть мы страна, которая живет с очень маленьким уровнем задолженности, да? То есть мы можем увеличить, уважаемый радиослушатель, наш уровень жизни, но вогнав себя в долги.
Но это мы общий берем, а если взять государство, у нас вообще
копеечный. Вообще очень маленький. То есть государство может набрать уйму кредитов, раздать всем деньги, и в результате мы повысим реальный уровень жизни, будем жить как на Западе. Но в итоге мы так же окажемся, как там. Безработица, понимаете, дефляция, да,
падение цен. Ты знаешь, вот я, тем не менее, должен сказать, что чему нас научил вот этот вот опыт сегодняшний.
И чем он отличается от прежних опытов?
Это чрезвычайно важно. Я считаю, что вот эти последние события и санкции, они показали нам ошибочность нашей стратегии, которую мы проповедовали довольно длительный период.
Какой?
Ошибочность заключается в том, что мы считали, что будем производить сырье, прежде всего энергоресурсы, будем продавать, получать деньги, а будут деньги, все остальное купим. А вот жизнь сказала, что, ребята, так не всегда бывает. Понимаете?
Ну, я бы не смотрел, опять-таки.
Не, я извиняюсь. Вот многие страны, нет, я вспоминаю... Нынешние...
Нет, Юрий, давайте сразу секунду, скажу. Секунду, давайте, секунду. Ну, по цифрам, я просто объясню слушателям.
Ну,
у
давайте.
Нас, да, нефть и газовый экспорт, это две трети всего нашего экспорта. Треть экспорта, это не нефть и газ. Ну, зачем мы все время преувеличиваем?
Владислав,
ну,
при чем тут экспорт?
Ну, металлургия у
да,
нас,
я да. извиняюсь, да. наша страна в советское время производила, имела свое станкостроение.
Да.
Наша страна в свое время имела свое приборостроение.
Да.
Да, менее качественные многие вещи были. Но я помню, например, я извиняюсь, оборонка у нас тоже была неплохая.
Ну, а сейчас? Сейчас отличнейшая.
Ну, мы сейчас, вот
зато
почему
сейчас
мы говорим...
у нас тут пишут пармезан.
Одну секунду, я извиняюсь. Мы говорим сегодня об импортозамещении. В значительной степени поговорите с представителями бизнеса. Не может быть импортозамещения по нескольким причинам, но две главные. Во-первых, трудно занять деньги ну, у нас, да. а туда не пускают. А во-вторых, что чрезвычайно важно, у нас нет своего машиностроения, станкостроения, оборудования там для пищевой промышленности.
Многие же страны живут арабские, не имеют этого, они не строят станки.
Ну, они меня меньше волнуют,
ну, почему,
чем моя
а почему
страна?
Мы должны вот себя заставлять,
подожди,
чтобы
ну, послушай,
все мы должны?
Ну,
я понимаю, Геннадий Георгиевич.
Так вот, нам у себя взять негде... А те, даже если и дают...
Да мы все из Китая возьмем.
Да, ну, подожди, ну что-то почему-то мы не можем взять.
Почему,
а
сегодняшний не, дает?
Курс... почему не дают? Да
нет,
Китай покупаем.
Наиболее производительное нам не дают. Китай самое производительное не имеет. Но курс сегодняшний, а нам, я извиняюсь, Китай продает по мировым ценам. Вы думаете, что там он скидки делает? Сегодняшний курс нам не позволяет покупать в больших объемах. Мы поставили себя в очень трудную ситуацию. И я понимаю, как там трудно сегодня наладить импортозамещение. Потому что нужны инвестиции.
Геннадий Георгиевич, мы же не должны
и
все
нужны...
заменить, все абсолютно. Мы
да
не можем
не
бананы
все.
Заменить, которые не могут расти в Москве.
Владислав, не надо все.
И станки.
Но ни одна страна, ну. которая считает себя цивилизованной,
ну, нет. Ну, вот зачем
не может...
вы преувеличиваете, Геннадий Георгиевич?
Короче. Я примеры приведу. Не та страна, которая считает себя, ну, в общем-то...
Все страны нефтеэкспортеры живут так же, как
да
Россия.
Да при чем ну, тут нефтеэкспортеры? Ну, пусть они живут как хотят.
Ну, зачем нам обязательно вот идти вот этой господа, парадигмы создать?
Да не надо всего.
У вас
я хочу, чтобы две вещи
а что,
было.
Что мы создавали?
Это коротко. Машиностроение и продовольствие. Швейцария, которая, я извиняюсь...
Да вот Беларусь, но... БелАЗ, пожалуйста, покупаем их тракторы.
Да при чем тут БелАЗ?
Ну, а что?
Ну, у нас нет станкостроения, ну, нет приборостроения.
Конечно.
Вот я был в Индонезии, да, они мне в открытую говорят, господин Меликян, а почему мы не можем больше покупать у вас дизель-генераторы, ну, вот такую вот технику элементарную?
Ну, да.
Я говорю, ну, у нас же, ну, так, знаете, подшучивать начинаю. Я говорю, ну, как, ну, у нас же там... менее производительные, менее такие вот современные, чем американские или японские. Они говорят, да понимаете, нам для вот этой вот сельской местности в 100 раз лучше ваша. Потому что если что-то случится там с японским генератором этим, то это целое дело.
Я бы хотел развить миф по импорту замещения. Мы знаем известный этот бренд, который производит смартфоны, очень популярный. Но они же производятся в Китае, а не в США.
Да.
75% этой компании в США, знаете, какие рабочие места создали? Менеджера по продажам.
И чего?
То есть внутри страны
вот
они не
вот
создали высококвалифицированную.
Это да почему такая иллюзия и пропаганда, которую мы сами придумали.
Да они же в Китае собирают
они
это все.
Они собирают в Китае.
12 часов, 14 работы в сутки.
Все.
Вся технология, патенты. Там
абсолютно все.
Патенты.
Начиная от технологии, от...
Да. Геннадий Георгиевич, я спрашиваю,
все
а какие они рабочие места в США создали? Какие
я
они рабочие?
Скажу.
Зачем
одну
это
секунду.
Нас должно волновать?
Да потому что это все миф об инновационном...
Владислав,
а потом, смотрите,
но
если мы пойдем...
Ну,
смотрите, Геннадий Георгиевич, мы
я
пойдем
хочу,
по,
чтобы...
по инновационному господа. Пути. Так это же тоже придет сокращение рабочих
у нас.
Да вы же должны дать себе, извините, Юра, два слова. Мы должны дать себе отчет, что та политика, что мы можем купить все, привела нас во многом к деградации не только в самом производстве. Что произошло? Не нужно нам производить станки. Ну, если не нужны станки, значит, нам не нужны конструкторы.
Конечно.
По станкам, инженерно-технический
персонал. А вот обувь, одежду мы должны сами
секунду.
Производить.
Подожди.
Геннадий Георгиевич, а вот вы скажите,
как это у нас. Я скажу, потом ты скажешь.
Ну, я вас спрашиваю.
К чему это дальше привело? Это привело к тому, что мы потеряли инженерно-технический персонал, который может этим заниматься. Но это еще не все. Мы сейчас начинаем ругать науку. Ребята, вот наука у нас такая-сякая. Да она не может быть другая. Стране не нужна наука. Нам, кроме отдельных видов.
Геннадий Георгиевич, вот импортозамещение. Вот вы говорите про импортозамещение. Но обувь и одежду как мы заместим, если это дешевле производить в Бангладеше, в Индии? Мы никогда это не заместим. Не надо радиослушателям жить мифами.
Обувь и одежду производят в
Бангладеше. Так и то же самое
станкостроение.
Они в Китае производят.
Они в Китае производят. Я хочу, чтобы какая-то доля инвестиционных ресурсов.
Так и дешевле. Геннадий Меликьян.
Станкостроение. И
какая-то
заметная доля продовольствия производилась в стране.
Это тогда программа «Баррикад».
Мы независимы в своей внешней политике.
Господа, я попрошу вас надеть наушники, и у наших слушателей будет небольшой, но все-таки шанс присоединиться к нашему разговору. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий Нефтяник.
Прошу.
Я работаю в отрасли, которая является одним из экономических основ нашей страны. Я очень долго слушал практически с самого начала ваш спич обоих ваших гостей. У меня просто как бы такая некая картинка. Сейчас огромные очереди на всех станциях перехода, на ЛПДСах, на железнодорожных станциях и на портах нефтепродуктов. Не нефти, а нефтепродуктов. Цены сейчас на экспорт наших нефтепродуктов, дизеля, бензина и полупродуктов очень высокая. В стране сейчас, на данный момент, мы сегодня смотрели новые сводки, и есть прогнозы на следующий месяц. Цены на нефтепродукты растут катастрофически быстро. И на дизельное топливо, и на бензин. А завтра начинается посевная. Какую цену мы на хлеб завтра получим? Понимаете?
Понимаем.
Ну,
понимаем?
Я сразу хочу сказать, что вот автор
чуть
этого
ближе
вопроса...
к микрофону.
Автор этого вопроса прав на 100%. Вот это как раз тот вопрос, который в правительстве уже обсуждался. И вы, может быть, слышали, наше высшее руководство говорило о том, что или они введут ограничения на экспорт, или, ребята, тормозите цены. Ну, я не знаю, как правильно это или неправильно, трудно сказать, но ясно совершенно, что при том курсе рубля, который сегодня сложился, очень выгодно экспортировать, поэтому все нефтяные компании и другие, они не только нефть, но и продукты нефтепереработки начинают в больших масштабах выбрасывать за рубеж.
Фама пишет нам.
Что может привести к дефициту и повышению цен внутри страны. Но правительство на это среагирует, я уверен, потому что это уже обсуждается.
Но при этом в прошлом году мы рекордный урожай зерна собрали.
И в прошлом году. Так в прошлом году не было.
А в этом году что будет все плохо? Да пройдет урожай, мы соберем, вы увидите. Ну и опять панические какие-то настроения, что не хватит нефтепродуктов.
Больше того, за летом будет осень, это точно. К концу эфира, пишет Фома, обнаружились оттенки различия между гостями. Тот Фома, который говорил, непонятно, что, мол, в чем различие между ними. А давайте голосовать. 134-21-35, код города 495. Вам ближе позиция Владислава Гинько. 134-21-36, тоже код города 495. Вам ближе позиция, которую занимал Геннадий Меликьян. 134-21-35, код города 495. Владислав Гинько, да, это ваше мнение, вы ближе к тому, как видит ситуацию он. Геннадий Меликьян, ваш вариант. 134-21-36, 495-м коде, вам ближе его позиция. Голосование уже пошло, и пока идет голосование, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Вот у вас в эфире все то же самое, куча эмоций, никакого конструктива. Вот прям как у нас в правительстве.
А вы были в правительстве? Слушайте, а вы в правительстве работаете?
Нет, я не в правительстве, я вижу, что у нас в правительстве происходит по телевизору каждый день.
А как вы это понимаете?
Все мы говорим постоянно, уже лет 20, что мы на нефтяной игле, а вы только сегодня, оказывается, это заметили.
Слушайте, но я-то против, я-то не говорю,
нет,
что мы...
Ну, правда же все говорят.
Да ну, я-то этого не говорю, я говорю, что у нас доля нефти плюс газа, она меньше, чем у всех стран ОПЕК,
это Владислав
и там нет
Гинько.
Такого. Там...
Он говорит, что нет нефтяной
игры. Ну, потому что у нас треть экспорта не связана с нефтью и газом. Ну, никак они не связаны. А доля там нефти плюс газ сколько в экономике? 25%.
Господин Меликьян, вы согласны с господином Гинько?
Ну, у нас 60 чем-то процентов, например, бюджета и экспортных доходов формируют 63%.
Есть нефтяная игла?
Формируют, конечно, есть, но чем много?
7373948.
Я думаю, что это один из уроков.
Но она меньше, чем
один из уроков, которые мы должны извлечь.
А почему арабские страны не извлекают подобных уроков? Ну, почему Венесуэла не извлекает?
Меня меньше волнуют арабские страны. Если бы я ориентировался, я бы ориентировался на другие.
Понимаете, мы вот увидели низкие цены на нефть. А помните, было раньше, говорили, что нефть нельзя добывать, потому что она закончится. Вот будет цена на нефть $10,
на самом деле, закончится. Не думайте, что все дураки. Совершенно очевидно, что
будет через 2 года.
Производить и продавать энергоресурсы, конечно, экономически выгодно. И мы действуем, исходя из этой выгоды.
Из нашего,
но я говорю, если мы считаем себя страной, которая хочет быть самостоятельной, проводить самостоятельную внешнюю политику и так далее, то есть несколько точек, по которым мы должны производить продукцию сами, у себя, в какой-то доле. Конечно, в полном объеме мы не можем все закрывать.
Геннадий
и сидеть
Меликян.
Только на нефтяной игле тоже нельзя.
Геннадий Меликян, бывший первый заместитель председателя Центробанка России. Вам его оценки ближе в сегодняшней дискуссии. Тогда 134-21-36, код города 495. Вам ближе позиция Владислава Гинько. Он преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Тогда вы набираете номер 134-21-35, код города 495. Юрий пишет: я не хочу проводить внешнюю политику, ходя в лаптях. Уж простите, господин
Кирилл. А что, мы в лаптях, что ли, ходим? Ну, что вы рассказываете?
Но он боится, что когда вот закончится то, что на вас надето, и придется
да
покупать новое,
придется брать лапти.
Да все равно
дешевле производить те же лапти, те же обувь, одежду, Бангладеш. Понимаете? Бангладеш, вот я смотрел, у них более половины ВВП – это легкая промышленность. Ну, живут они, уровень жизни очень низкий. Ну, мы что, тоже хотим полностью все засеять, производить одежду, обувь и радоваться? Ну,
да не надо, зачем? Ты крайнюю позицию занимаешь.
Не, ну не надо.
Кстати, думать, еще один момент.
Да.
А ты знаешь, вот ты приводил пример с айфоном. Правильно, пример. На самом деле, его все приводят.
Господин Гинько не сказал, что это айфон.
Я не назвал, это другая компания, скажем там.
Но ты знаешь, что американцы сейчас принимают программу по возвращению производства.
Но они пока не вернулись.
И вы знаете, вернулись, но они будут это
делать. Крупнейший поисковик платит налоги в Европе, вы же знаете.
Вот они будут это делать.
Кстати, США нас учат.
Решили, они это
будут
делать. Геннадий
Георгиевич, а США нас учат, что у нас отток капитала. А какой отток капитала из США? Они молчат. А огромный. Деньги вывозят. Они платят налоги в других странах.
Да, это не имеет значения.
Еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прошу.
Я как раз работаю в той отрасли, где как раз-таки промышленные предприятия и энергетики зависят очень много. Поэтому мы считаем, что просто нужно заканчивать в нашей стране саботаж, который происходит, экономический Майдан, брать в руки непосредственно и президенту, и какой-то комиссии четкое управление ресурсами и прекратить это безобразие. И ориентироваться надо на внутренний рынок, прекратить все эти внешние ориентиры,
все.
Четко поставить...
Натуральное хозяйство. Прошу, господа, вы понимаете, о чем идет речь?
Ну, Владислав там не Гинько. Об этом, там люди все, понятно, все хотят пониже цены. Вот кто бы не хотел, да, правильно?
Ну, да.
Население, бизнес. Ну, чудо-то не бывает.
Саботаж есть.
Люди, к примеру,
саботаж
говорят...
Саботаж есть.
Да нет никакого саботажа. Просто, понимаете, опять мифология. Люди думают, что в экономике России что-то ужасно. Они садятся на поезд, улетают в самолет. И там понимают, что они там подметают там улицы. И жизнь там, она намного хуже, экономически
Владислав
хуже, чем в России.
Гинько. Саботаж есть, Геннадий Меликьян?
Да нет, дело не в саботаже. Дело же не в саботаже.
А результаты голосования. О, у нас звонили люди по номеру, который я не объявлял. Против всех проголосовали 16%. 71%, хотя я даже не объявлял номер. На позициях Геннадия Меликьяна 71% из тех, кто проголосовали сегодня. На позициях Владислава Гинько 13%. Ну и 16% против всех. Это была программа «Баррикады». Геннадий Меликьян, Владислав Гинько. Я благодарю вас. Спасибо.
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 В движении.
Где едете, что за окнами вашей машины прямо сейчас? Движение плотное, пишет Яндекс. Главные проблемы вижу я в северной части Садового, того, что внутри Садового кольца. А где едете вы? 7373948, телефон прямого эфира. Я еще добавлю, что есть проблемы у нас перед Ленинским проспектом на внешнем третьем кольце. Внутреннее третье кольцо останавливается перед Кутузовским проспектом. Тверская очень плохо едет от охотного ряда в сторону Белорусского вокзала, но это проблема только до Пушкинской площади. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. По внешнему кольцу от Ленинградки до Волоколамки свободно. Перед Строгино уже классическая пробка.
Классическая пробка перед Строгино. И да, кстати, еще перед Новой Ригой плохо едет внешний МКАД. Я хотел бы обратить внимание. Впрочем, это проблема Волоколамки. Волоколамка останавливает внутренний МКАД. И вот он медленно совсем едет в районе районе Рублевки, потом чуть-чуть быстрее, но все равно до Волоколамки едет еле-еле. 20:00, прямо сейчас новости, потом реклама, потом отбой.